Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостями «Ночной свободы» будут удельники проекту «День блогера на свободе» Евген Лепкович и Вадим Зелянков. Сярод іншага вы почуете дописы, которые они пропоновали на «День блогера». У доследования «Свободы» про то, как белорусы шукают свои родоводы. Мы расскажем про выник судовой спрыжки помеж незалежным выданием «Вольный город» и Крышевской районной газеты «Ленинский клич». Вы доведаетесь про створение еще одного белорусского ураду электронного. Протягнем знакомить вас с громадским редактором «Свободы» на этом тыдне, журналистом Семеном Печанком. Гэтак само у «Ночной свободе» огляд завтрашнего незалежного друку и форум «Свободы». А у программы «Барды свободы» Змісер Бартосик протягне оповед про Эдуарда Акулина. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сошесть мой коллега Юры Дракохруст. Калі ласка, Юры.
Добрый вечер. Иран отмовляется от любого супрацовництва с Международным агентством ядерной энергетики. Про это заявил сегодня керавник агентства Мохаммед Эль-Барадей. Три комитета парламента Киргизстана по обороне, международных справах и конституционному законодательству ухвалили пропанову президента Бакиева об закрытии американской авиабазы в Манасе. Командующий войсками США в Ираку и Афганистане генерал Дэвид Петреус сегодня в Ташкенте провел перемовы с президентом Узбекистана Исламом Карымовым. Темой перемовы стали проблемы безопасности в регионе, найперш в Афганистане. Сегодня президент США Барак Обама подписал закон о пакете терминовых мер финансовой допомоги у померы 787 миллиардов долларов. Закон был принят на минулом тыдне обедвумя палатами Конгрессу. На российском фондовом рынке рекордное падение котировок. Цены основных акций снизились на 30%. Торги были припынены на годину за обвального падения. В России распочатая новая криминальная справа супрать керовников былого нафтового концерну «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Им инкриминуется крадеж майомости в особливо буйных померах. Сегодня Косово означало первую годовину своей незалежности. На улицах Приштины прошли народные гуляния. У Камбоджи сегодня начался суд над пятью лидерами колишнего режима червоных кмеров про 30 годов после его падения. В часы керования червоных кмеров в 75-79 годах около 2 миллионов человек загинули от голоду, те были забиты.
Юрий Дракохруст протягивает сачыць за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно про спаухадзіны. А зараз Алена Тиханович расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Такія ж брутальныя захады зазналі і ўдзельнікі Дня Салідарнасці 16 лютага, гаворыць пацярпелы Змітер Бародка.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сотрясення мозга, і ўсё ў парадку, разумееце, это вісок, таму што ў мяне зараз весь твар апух і как бы адзін глаз самае што зацёк.
Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчу ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінбланд атрымаў запрашэнне прыехаць у Менск на дзень волі 25 сакавіка. Жыхары Ваўкавыску Мікалаяў Тухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які незадаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Яшчэ да пажару наш корэспандэнт паспеў запісаць апошняе інтэрв'ю гаспадара ў яго доме.
Если двумя словами коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
Александр Лукашенко протягивает инспектовать белорусские предприятия. На Могилевском молочном комбинате он заявил, что подвышение закупочных цен на молоко и мясо не будет, треба скорочать выдатки. Тем часом нереализованные запасы сухого молока у Беларуси сёлета повеличились у 10 разов. У Могилеве продаются занядбаные будинки, сярод них и помники архитектуры. Покупники покуль не знайшлися.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 година 4 хвилины. У Менску працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Силовые структуры, позор, стыд и грех вам на совесть. что жестоко избили молодежь Беларуси в день всемирного праздника Святого Валентина.
Вот в сегодняшнем номере «Народной воли» прочитал артикул шановного господина Анатолия Лебедька. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка, выбачайте, але гэтыя размовы до добра не довядуць. З гэтых сетяў потым нельга вылезти ніяк. Дьяволу, лічу, толькі продают душу, і гэта уже канчатковае рашэнне. Дякую.
Я все жыццё попрацаваў сельскім трактарыстам, але ж твёрда ведаю, калі ў дзяржаве ёсць законы і пануе нейкі парядак, то не мае ніякага значэння. Той же суд, які развёў Васіля на вуліцы Прылуцкай, што метро будуюць, сёння кажа, што яго развод фіктыўны і высяляюць яго з собственнага дома. Так тады устае пытання. Так можа суд гэта фіктыўны, калі тое рашэнне пра развод законнае, так пачаму незаконна яго высяляюць рашэннем гэтага ж маскоўскага суда? Так дзе ж суд? Няма ніякага суда, няма ніякага права, а ёсць прызвол і ўсе дазволенасць аднаго чалавека. Сумасбродства. Дзякуй за ўвагу, дзядзька Міхась.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, выказывайте свои меркования. Протягиваем программу. Шабовский районный суд не задоволил позову редактора газеты «Вольный город» Сергея Неровного и основальника выдания Владимира Кудрауцова супроть редакции газеты Крышевского райвыканкаму «Ленинский клич». Про суд журналисты недержавного выдания намагались оборонить свой гонор, годность и деловую репутацию, а так само спогнать компенсацию моральной шкоды 10 миллионов рублей.
Судовы працэс пачаўся яшчэ 28 снежня 2007 году. Нагоды для яго сталіся гумарэскі, якія публікавала Крычаўская раёнка кожную суботу з 2005 да 2007 году. Іх, як высветліў суд, пісалі рэдактар «Ленінскага кліча» Тацяна Іўкіна, яе намеснік Уладзімір Талецкі, а таксама карэспандэнты выдання Александр Гаўрыленка ды Анатоль Іваноў. У гумарэсках апісывалася дзейнасць крычаўскіх апазіцыйных палітыкаў, грамадскіх актывістаў ды журналістаў недзяржаўных выданняў. Паводле лінгвістычнай экспертызы, у персанажах, гумарэсак па відах дзейнасці, характарыстыках, палітычных прыхільнасцях пазнаюцца канкрэтныя асобы, хаця іх прозвішчы іскажоныя да зневажальных мянушак. Сергей Няроўны адразу ж пасля судовага паседжання паведаміў, што суддзя Алена Каралько праігнаравала вынікі экспертызы.
Нічога пра экспертызу не сказала. Суд не узнал крылом Няроўна і кучаравым Кудрауцова. Ведаючы ситуацию с белорусскими судами, с прокуратурой, выник, в принципе, закономерный. Холодное, что мы должны сделать у газеты, написать про этот процесс. Все-таки для нас важно, что крычевские читачи думают на этот конт, а не чаусский суд.
Поводле Сергея Няроўнага суддя попередила выдавцов «Ленинского клича» про недопущальность подобных публикаций у будучине. Что до выроку, то господар Няроўный каже, что будет его обскаживать у Могилевском областном суде.
Радыё Свабода працягне сачыць за гэтай справай. Вы на хвалях начной свабоды. Адначасова з пачаткам вечаровага эфіру Радыё Свабода о 18 гадзіне пачынае вячанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21.15 дакументальны фільм у цыкле «Блізкая гісторія. Каталіцкі касцёл на Беларусі». Перад фільмам каментар кінакрытыка. А 22.10 – репортаж «Зберагчы спадчыну». У ім старажытны абрад куста, які не забылі ў адной падляскай вёсачцы. І нарэшце, а 23.05 – глядзіце чарговую частку серыялу «Элі Макбіл».
Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. 14 лютага на нашым сайце адбылася акцыя «Дзень блогера на свабодзе». Мы запрасілі ўзяць удзел у ёй 8 найбольш вядомых беларускіх блогераў. У гэты дзень рэгулярныя чытачы блогераў гасцей чыталі сваіх аўтараў не на звычайным месцы, а на сайце «Свабоды». А чытачы «Свабоды» на працягу сутак гасцявалі ў беларускай блогасферы. Учора гасцямі «Начной свабоды» былі Дар'я Ліс і гераіня яе допісу Інга Татор. А сёння блогеры Яўген Ліпковіч і Вадзім Зелянкоў. Найперш я прапаную слухачам «Начной свабоды» паслухаць допіс Яўгена Ліпковіча «Пытанні без адказаў».
У раннім дзяцінстве думаў, як жа цікава адказваць на чужыя цыдуткі. Глядзеў маленькі чорна-белы тэлевізар «Неман», захапляўся тым, што там рабілася, і страшэнна зайздросціў. На экране тяжелая заслона, низкий журнальный столик с графином воды, кристальная шклянка, массивный микрофон, ведущая, подобная до участковой лекарки. Сейчас он справа у кутку сцены рояль. Невысокий лысый поэт в светлом пиджаку, нетипового покрою, с надзивно аккуратными замшалыми лотками на локтях, тлумачит прычыны гонки в устроении. Грабоватый письменник авторитетно разважая про буйную рогатую жилогадовлю. Актор с мужным тваром энтузиаста-патрульника, расповедая про механизатора на Черноземье. Вероходно, разумные люди пробили незабывные уражины. Место черно-белого Немана занял колеровый горизонт, а пытания еще сыпались. Поэты отказывали на сидульки, письменники с ведением справы прогнозовали урожай зерневых. В разнике час я вырос настолько, что смог задавать пытания сам. Первое пытание про Солженицына не выкликало ниякого энтузиазма у моего наставника истории Бориса Израильевича Талбина, старшини и транспорта организации района. Он мне выгнал из уроков, написал дзённік, как я провел батьку. На гонку, якую я отримал после их визита в школу, серьезно остудила мой МПЭТ, але только до конца школы. Потом я снова взялся за старое. Робил это уже на институтских семинарах и конференциях. Никита Михалков у актовой зале БДУ привез показать несколько гиковских прац. Уже тогда был ведомым режиссером, отримал премию за несконченную пьесу для механичного пианино. Купался в интеллигентской любви. Перед студентским фильмом по мотивах марсианских хроник Рэя Брэдбери оказал на пару пытаний. Только что у Никиты Сергеевича цикавались про Савелия Крамарова, и съехал из СССР. Пан режиссер карикатурно выражил в очи, с кордоном смехом промовил. Теперь в Голливуде поболее продуковатых. Как вы ставитесь до творчества своего брата, запытал я. Кончаловский как раз в этот час связался с некой Коламбией Твитчерс. Режиссер пачаў традыцыйнага «разумееце» і панёс нешта нецікавае пра свабоду творчасці самавыяўлення. Мой калега потым з'едліва заўважыў, сябе не цікавіць іх адказы, сябе цікавіць, як менавіта яны не змогуць адказаць на твае пытанне. Помна я ўмеў рацыю. Прамінуў нейкі час, з'явіўся інтэрнэт, людзі сапраўды сталі бліжэй адзін да аднаго і сапраўды ўзнікла магчымасць даваць імгненную рэфлексію на чалавечскую дурасць. Акрамя таго, цяпер аўтаравымі цыдулькамі маглі пазнаёміцца ўсе ахвотныя.
Блог Яўгена Ліпковіча «Пытанні без адказаў». Яўген Ліпковіч нарадзіўся ў 1958 годзе ў Менску, скончыў сярэднюю школу нумар 10 з фізіка-матэматычным ухілам. Паступіў спачатку на машынабудаўнічы факультэт Беларускага політэхнічнага інстытуту, потым вучыўся на факультэце робататэхнікі РТІ, працаваў на заводзе «Гарызонт» токарам, слесарам кантрольна-вымяральных прыбораў. Зараз займаецца кампутарамі, жанаты, мае жонку і дачку. Сёння Яўген Ліпковіч – гость «Начной свабоды». Спадар Яўген, які допіс тых, што былі змешчаны на сайце «Свабоды» ў дзень блогера, вас найбольш уразіў і чаму?
Вот это вопрос. А я даже не готов на него отвечать.
Ну вы прочитали, что там...
Да, конечно, я посмотрел все записи, которые были. Меня поразила вот эта девочка, которая инвалид. Ну там началась какая-то там, ну, возня о том, что там у нее 34 фунда и что это там такое. Ну вот, а на самом деле, а приятно было читать ее. Там, значит, и полностью поддерживаю выбор свободы, значит, вот в предоставлении ей места, значит. Ну мы же там, наверное, самые выдающиеся блогеры были. Вот первых взяли самых таких раскрученных. И вот то, что она попала, значит, вот в восьмерку этих самых раскрученных блогеров, я считаю, что, ну, это великое дело сделали там. Ну, то есть вы добавили ей эмоции, а может быть там и... жизни, она еще сэканула на таблетках, скорее всего. Вот я думаю, что вот это очень правильно, кстати.
Ну, вот как раз учора у эфира «Ночной свободы», и она была первой гостьей, ну, Дар'я Ліс, и мы так само запросили у эфир и героиню ее допису, Інгу Татор з Бобруйскую, и мы как раз утерли, они сами были вельми задоволены уделом у гэтым проекте. А ваш допіс выклікаў даволі шмат каментароў, вы самі ўступалі ў палеміку. Скажыце, а вось на ваш погляд, у чым перавагі і ў чым недахопы дыскусіі, якая адбываецца ў сеціве, калі людзі часам адзін аднаго нават і не ведаюць? Якія там ёсць плюсы, якія мінусы?
Я вообще-то в дискуссиях участвую, вот в сетевых дискуссиях с 98 года, в драках сетевых, там даже не дискуссии, причем, значит, плюсов огромное количество. Ну, во-первых, ты оттачиваешь собственный язык, ты оттачиваешь аргументы, которые есть. Значит, мало того, ты, значит, возникает возможность, значит, ну, поиздеваться просто над аргументами, которые тебе представляют, спускают сверху, обсосать их, рассмотреть их со всех сторон. Иногда рассуждения бывают настолько необычные и настолько интересные, ну, что просто-напросто это, ну, превращается там, ну, в настоящий интеллектуальный опыт. Причем не только, ну, а рассуждения оппонентов, значит. Это очень интересно вообще обсуждать в сетевых дискуссиях. В основном там, конечно, существует два типа аргументов, рациональный и иррациональный. Ну, рациональный понятно, на них всегда можно найти контраргумент, там, значит, прийти к какому-то там. А когда иррациональный, это наиболее интересно. Когда тебе говорят, дурак и все, без всякой аргументации, вот это наиболее интересно. Попробуй что-нибудь сказать оппоненту так, чтобы его обидеть. Это одновременный плюс, одновременно минус, потому что все-таки иррациональные аргументы привыкли реагировать там, ну, адекватно. Ну, многие уходят, многие просто не хотят обсуждать вот иррациональные аргументы и все.
Ну, часом бывают и образы.
Я считаю, что вот плюс и минус одновременно наличие необычных аргументов, в том числе и иррациональных, необычных мнений. Да, вот, ну, я представляю себе, конечно, что было бы, если бы интернет существовал во времена, там, с 33-го года. То есть, вот, в Европе. Представляете, что было бы? Да? Как бы распространялся фашизм? А может быть, его бы быстро остановили бы? Черт его знает.
Те люди боялись бы выказывать своего нгледжения? Бо могли быть за это покараны?
Не знаю, понимаете, значит, ведь до интернета как бы существовали фидошные сети, до интернета. Вот когда у нас интернет был очень дорогой, я вообще впервые с интернетом столкнулся в 94-м году. Это было безумно дорого, но оно сейчас не дешево. Во многих странах в принципе можно Wi-Fi бесплатно получить. Мы там пользовались, значит, ездили в Израиль, значит, и пользовались Wi-Fi, и LiveJournal мы пользовались, потому что можно было Wi-Fi получать бесплатно, пользовались, значит, все время вместо электронной почты, вместо посылки друг другу смс через роуминг. Там а у нас этого, в принципе, нет. Да, так вот, в 94-м году я столкнулся впервые с интернетом, а до этого во все было фидо, вовсю там, значит, и тоже происходили сетевые войны. Ну, как бы внутренняя сеть существовала, почему нет? Но говорят, что фидошники распяли Бога, они во всем виноваты. Ну, наверное, пройдет какое-то время, и те, кто участвует в интернет-форумах, будут виноваты во всем. То есть они тоже распнут, значит, кого-нибудь там, значит, национализируют, будут виноваты в том, что национализируются рекламные щиты, ну и что-нибудь еще, какой-нибудь мировой кризис, тоже обвинят в этом интернет. А почему нет?
Ну так, спрещенное питание, поживем, поглядим, как будет.
Да, конечно, да.
А вы человек таки необыяковый, настойливый, это бачно с ваших блогов. На вашем рахунку фактично вертание у продаж обеслушенного кефиру с костным можете похвалиться и снижением ценов на палево. Скажите, як вы лишите, те шмат могут изменить у державе активные необыяковые люди, те, может, варто им объединяться, как их намагания не были одинковыми такими кропковыми ударами?
Понимаете, объединяться невозможно, потому что, ну, объединение необыкновенных людей, ну, там, упорных и настойчивых людей, оно приводит к не совсем желательным, я думаю, эффектам. Вот в Минске как-то вот во время, на первом съезде РСДРП объединились необыкновенные люди. Мне кажется, что из этого ничего хорошего не вышло, если честно. Но вообще, значит, человек, в принципе, может добиться многого. Ведь вообще мир строится на эксперименте, да? То есть вот фактически то, что я сделал с обезжиренным кефиром, то есть добился возврата обезжиренного кефира, это был эксперимент, который был поставлен, значит, над нашей системой, которая есть. То есть система утверждала, что она социальная, что она служит человеку. Ах так, получить. То есть вот есть прецедент конкретный, да. Если система, значит, если ты работаешь, как бы вот заставляешь систему подчиняться, отвечать за свои слова, то можно добиться многого и заставить эту систему добиться многого. Ну, я не сторонник эволюции, значит, правда, я не сторонник эволюционного развития. Просто, значит, люди должны делать то, что они считают нужным, и то, что они считают правильным. Вот я считал правильным, значит, вот добиться возврата обезжиренного кефира, значит, вот я и добился. Я считаю правильным, если государство будет делать налоговые вычеты при получении образования, причем любого образования, не только как сейчас первого высшего или первого специального образования, а любого образования делать налоговые вычеты, я этого все равно добьюсь. Куда они денутся? Это здравый смысл за это.
Так это ваша теперешняя борьба за то, чтобы эти податковые выплаты робить, так?
Ну, как бы я не очень борюсь, потому что я понимаю, что это кризис. Но давить, устраивать там специальную кампанию, вплоть до того, я вообще думал и значит, даже пытался обсуждать ситуацию со сбором, значит, подписей с требованием внести изменения в законодательство. У нас, в принципе, предусмотрена норма, но пробить ее практически невозможно. То есть она, закон написан так лихо, что ну, люди, которые писали закон, они страшно боялись собственного общества, они страшно боялись народа, они написали вот так, что его, в принципе, невозможно исполнить. Но тем не менее, значит, то есть, но тем не менее, попытаться провести, значит, эту поправку через сбор подписи можно было бы. И вот, кстати, здесь я думаю, что вот здесь люди, как бы необыкновенные люди, ну условно необыкновенные, настойчиво упорные люди могли бы объединиться. Вот это такой хороший повод. Ну, я еще раз подчеркиваю, что я не считаю, не борюсь сейчас. То есть я не хочу открывать кампанию, понимая прекрасно, что в кризис люди должны выживать, а не... Хотя вот повышать образование надо всегда, везде. И в метро у нас висят цитаты из Рокфеллера, чего я вообще был просто поражен, который говорил, обязательно надо учиться после школы. То есть учиться, но после школы. Рокфеллер.
Вы задавали самые разные пытания самым разным людям, про это вы писали в своем дописе. Скажите, на какие пытания догэтуль нема отказу, и кому вы их хотели бы задать?
Я бы хотел задать вам... Богу, конечно. То есть прямой вопрос. Я даже в стену плача писал записку и вставлял ее. Значит, зачем он сделал этот мир? Вот. То есть я понимаю, что это какая-то форма развлечения, понимаете? Вот это. Если это вот как бы вот ответа на него нет. То есть он сделал мир, потом ввел ограничения, ввел 10 заповедей, потом еще какие-то ограничения, все ниже, все больше и больше ограничений. Мы пытаемся, значит, бороться, значит, расширять эти заповеди, расширять те ограничения, которые на нас спущены. Они не самые плохие ограничения, тем не менее, мы все равно боремся. Вот этот вопрос бы, как бы, я хотел, мне было бы интересно получить ответ на него. И одновременно такой немой вопрос, который обращен к нашему телевизору, хотя я его не смотрю. Мало того, что я его не смотрю, я и другим рекомендую не смотреть, но не мой вопрос, когда я стою перед ним, и вот дочка переключает каналы, я вот вижу это все, что там показывают, и говорю, за что?
А вы кажете, что с 30 годов не працуете на державу, но тем не меньше от державы вы потребуете, как она там изнижала кошты на бензин, как вы выполняла значит... свои обяцания. Да. Чем занимаетесь вы?
Я не являюсь владельцем бизнеса, но я работаю на частную фирму. Моя работа не связана с интернетом. То есть я как бы консультирую там, использую интернет, но непосредственно работа не связана с интернетом.
И опошнее питание, а кольки дён вы сможете прожить без интернета?
Честно говоря, эксперимент, который я пытался провести, я не выдержал и суток. Постоянно, он необходим постоянно, то есть как бы поддерживаю себя в тонусе, получая информацию, получая новости, там, рассматривая эти новости. Хотя вот, когда получилось так, что я лежал в больнице, там я в интернете не был, ну, типа, неделю, как это неудивительно, ничего страшного не произошло. Пока меня не было, мир не стал хуже за эти 5 дней, пока меня там, или неделю, пока меня там резали, что-то из меня доставали, там уменьшали меня в размерах, весят и так далее. Ну, в общем, 5 дней я выдержал, но это был наркоз.
Гостем «Ночной свободы» был удельник Дня блогера на свободе Евген Ліпковіч. У наступной полугодине эфиру мы поговорим с еще одним удельником этого проекта Вадимом Зелянковым. А зараз форум «Свободы». Огляд реакции читачоў на материалы нашего сайта свобода.орг подрыхтавалі Сергей Абламейко и Сергей Шупа.
Шмат коментаров выкликал материал нашего сайта «И знов акция, и знов сбиваюць». Там рассказывалось, как праз несколько хвилин после того, как активисты молодевого руху стали 16 лютого у ланцуг солидарности с новыми политвязнями на Кастрычницкой площади у Менску, их обкружили спецназовцы и почали вытискать с площади. Подчас зачистки некоторые судельников были моцно сбитые. Найбольш потерпели дзяўчаты, их кидали на брук и били дубинками. Наведник Микола.
Красамоўны прыклад лібералізацыі.
Наведнік Вадзім.
Мабыць, у мінулым годзе Лукашэнка дагаварыўся з Еўропай пра свае крокі ў бок захаду пры ўмове, што яму аддаюць на поўнае вынішчэнне апазіцыю у прамым сэнсе слова. Вельмі падобна, што з восені пачалася сумесная рэалізацыя гэтага пляну.
Наведнік Вітаўт Гедымін.
Такім чынам улада намагаецца прыдушыць тых, хто сваім прыкладам дэманструе, што лібералізацыі няма. Улада думае, што захад праглыне гэта. Толькі для захаду існуюць іншыя крытэрыі лібералізацыі, акрамя выпуску 2 газет у легальное поле да нейкіх іншых касметычных зрухаў.
Не промаўчаў і сталы крытык апазіцыі Дмітрій.
Апрача намазоліўшых лідараў у двукоссі, на ўсіх акцыях тусуюцца адны і тыя ж асобы. Іх, як заўсёды, мала і па фотаздымках можна пазнаць. Жменька правакатараў, хоць і адносна бясстрашных.
Зрэшты, Дмітрію тут жа адказаў Вітаўт з Менску.
На боевым пасту, таварыш. Усё зразумела з гэтымі супрацоўнікамі спецслужбаў. Сябры, не чытайце ягоную брыдоту, не рэагуйце. Проста пішыце: Дмітрый, гэта беларусафоб, гэбіст супраць дэмакратыі. І так кожны. Дарэчы, гэта апошні год мода такая ў краінах СНД. Асабліва актыўная на форумах узбекскія і казахскія спецслужбы. Вайна ідзе ў інтэрнэце. Змагаемся.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Завтра гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы» о 13-й године будет лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич. Вы можете задать ему питание. Наш адрес – свобода.орг. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22-я година 25 хвилин. Протягиваем программу. Шарговый громадский редактор «Тыдня» – журналист Семен Печанко. И он друкует сярод іншага артикулы, присвеченные сучасному войску. С год тому яны увайшли у книгу «У белорусским войску. Подарунок призывнику». Тады ж ён стаў лаўрэатам прэміі Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Сёння Сямён Печанко разважае над тым, як стасуюцца войска і палітыка.
Войсковы статут Збройных сил в Беларуси однозначно кажет, что у часа службы войсковец не имеет права належать до какой бы то ни было политической силы и громадское объединение. Тем не менее, Белорусский республиканский союз молодежи вельми грунтовно уладковался в белорусском войску. Прием сябры организации отбывается частей за все надзвычай урочистой обстановки. Вот как, например, в моем выпадку, это отбывалось на центральной площади Новоградка и примерковано было до святкования 9 травня. Мені особисто факт прийому в БРЦМ військовці термінової служби здивив хоча й неприємно. Найперше про те, що робилося це фактично обиход військового статуту, а так само за того, як менавіта це робилося. До нас у полк завітав старшиня районної організації. Це був такий не там напранутий молодий чоловік, який вельми самовпевнено і напишливо розказував про свою організацію. Основний акцент він робив на льготах, які ми могли б отримати у випадку, коли поступили в БРЦМ. При этом обещал до конца года подключить до списка объектов, что оказывается брам организации льготные послуги, приватную стоматологическую лекарню, не будь это некая ягоная уласна. Что правда, нам довели, что справа вступления або не вступления в организацию абсолютно доброхвотная. А для ожидающих остаться на контракт, при этом покинули фактически без выбора, бо без комсомольской корки на контракт просто не примали. Такие заявы не разглядались. Так было, и думаю, что за этот час мало что изменилось. Але ось некоторые зрухи все ж таки есть. Например, Дмитрий Железниченко, який не принял присяги и навод у войску позиционируя себе, как сябра партии БНФ. Некоторые мои командиры напруживались при выгляде незалежной прессы, бо я стала набывал в шапиках на шуниву. А выписывали мы с пресс Советской Беларуси, да и Белорусскую военную газету. Теперь же доводится чуть про досыть лояльное ставление до той же НН у шерогу войсковых часток. Ну, в любом разе хотелось бы почуть от войскового высшего керовництва конкретный отказ на питание. Наше войско поза политикой? Си нет. Бо иначе присутность у войск одной громадской организации, якую не беспоставно лечить, то ладно. И ставить у неровные умовы молодых людей, что мают политичные погляды, отрозные официально.
Головный редактор «Свободы» – вы.
У неделю у эфира «Свободы» выйдет передача, подрыхтованная на замову Семена Печанка. У Менску полова 11 на хвалях «Ночной свободы». С вами надалей Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет удельник проекту «День блогера на свободе» Вадим Зелянков. Сярод іншага вы пачуеце запіс допісу, які ён прапанаваў на дзень блогера.
Дае свабоду выбару інфармацыі, свабоду доступу інфармацыі. Гэта і ёсць некі глаток свабоды.
А ў даследаванні свабоды пра тое, як беларусы шукаюць свае радаводы. Вы даведаецеся пра стварэнне яшчэ аднаго беларускага ўраду электроннага. Гэтак само «Ночной свабодзе» агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Змісер Бартосік працягне аповед пра аднаго з пераможцаў нашага конкурсу бардаўскай песні Эдуарда Акуліна. Пасля 23 гадзіны эсэ Сергія Дубаўца «Як застацца». Беларуская замежжа на тэму «Што ратуе, калі цяжка за мяжой». Экспертыза свабоды на тэму «Ці сапраўды ў Беларусі працягваецца эканамічны рост». А ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з каардынатарам серыі «Гарадзенская бібліятэка» Паўлам Мажэйкам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Юры Дракахруст.
Добрый вечер. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генпракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі на дзень Святога Валянціна. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Утуховіч, Юры Лявонаў і Владзіміра Сіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у Менску. Юры Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Абвінавачванне ім пакуль не выстаўленае. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілеўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэння закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчу ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі. А з міжнародных навінаў галоўныя наступныя. Тры камітэты парламенту Кіргістану па абароне міжнародных справах канстытуцыйнаму заканадаўству ўхвалілі прапанову прэзідэнта Бакіева аб закрыцці амерыканскай авіябазы ў Манасе. Іран адмаўляецца ад любога супрацоўніцтва з міжнародным агенцтвам а ядзернай энергетыкі. Пра гэта заявіў кіраўнік агенцтва Махамед Эль-Барадей. Сёння прэзідэнт США Барак Абама падпісаў закон аб пакеце тэрміновых мераў фінансавай дапамогі ў памеры 787 мільярдаў даляраў. На расійскім фондавым рынку рэкорднае падзенне каціровак. Цэны асноўных акцыяў знізіліся на 3,10%.
А зараз пра надвор'е. Заўтра ў берасці ад 3 да 5 марозу снег. У Віцебску, Горадні, Гомелі, Магілёве 1-3 градусы ніжэй за нуль. У Менску мінус 2, мінус 4. Прагназуюць снег. Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 22 гадзіна 31 хвіліна. 14 лютага на нашым сайце адбылася акцыя «Дзень блогера на свабодзе». Мы запрасілі ўзяць удзел у ёй 8 найбольш вядомых беларускіх блогераў. Паўгадзіны таму гостем «Начной свабоды» быў блогер Яўген Ліпковіч. А зараз яшчэ адзін удзельнік праекту – Вадзім Зелянкоў. Найперш я прапаную слухачам «Начной свабоды» паслухаць ягонае эсэ «Горад, у якім я жыву ўсё жыццё».
Город, у яким я живу все життя. Город тысячегодовой истории, 600 год, якой амаль незворотно страченное. Еще от 300 год засталось несколько будинков, и только опошнее стагодие представлено относно целостно. Город, який шмат разов нищили и оккупанты, и что нашмат страшнее свое. Город, у яким суисновали разные архитектурные стили, разные религии, разные нации. И не потрапляли уживаться одни за одними. Еще школьникам я удивился тому, что официальные планы городу, а инших тогда у крамах и не было, страшенно скажают его топологию. Улицы на их не просто деформовались, мудрогелисты обрывались и перекрыжовывались, утворяющие совсем немогчимые комбинации. По наивности я написал лист у выдавецтва, где перелечил 20 знойдных помылок, мне ветливо отказали, дякую, наступному виданию все будет выправлено, але ничего не изменили. Наведавшись про это, батька посмеялся и потлумачил, что такие мапы свядома робят недокладными. За боязни, якая навод тады сдавалась смешной, что инакше их могут скорыстать ворохи. Шо ж, я навожу денечить сам, и году у 16-17 выходил у весь город. Все его закутки, позначающие у нотатнику схему в улиц и сводящие потом эти кроки разом. Поэт Сергей Враховский, помощь, с яким мы тады улетку отпочивали, доведавшись про это, досвечено заважил. Будь это у 37-м годе, тебя бы отразу. Но я отведал, что казал, потому что отсидел 18 год. Минулись годы, город стал инше. Полова улиц моего старого плана отошла у Неворыть, засталась тенями сирот сучасных шматповерховиков. Явились новые районы, у яких уже не ведаю, коли побываю. Прилевичи, Домброка. А лишь як добро, что отрыбливают яны не безобличные имены на кштаб Огневый Запад и Дружба, а заховывают назвы со стародавних хуторов, фольварков, весок. Не-не, я уже давно не той наивный хлопчик и выдатно ведаю, что у нас добро, а что кепское. Але это мой город, город, с яким связан мой лёс. Я в своем блогу спробую, як умею, расповести про его и показать его. Его хороство и его ляпсусы. Под раму свислощи соколянки, разварюхи старые грушевки, видовочности дивосы, людей и котов. Город мой неоднородный, город мой разностайный и тем цікавы. Мой город, наш город.
Эссе Вадзіма Зелянкова «Город, у якім я живу все жыццё». Вадзім Зелянкоў нарадзіўся ў 1957 годзе ў Менску, скончыў фізычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, кандыдат фізіка-матэматычных навук, зараз выкладае ў экалагічным універсітэце імя Сахарова. Сёння Вадзім Зелянкоў госць начной свабоды. Спадар Вадзім, што вам даў удзел у праекце «Дзень блогера на свабодзе»? Якія допісы найбольш уразілі, якія каментары?
Шыра кажучы, каментаў было не вельмі шмат. Гэта толькі пачатак, гэта першы дзень блогера, і таму акцыя была, магчыма, не вельмі разрэкламавана, і не ўсе ведалі. Я атрымаў некалькі каментаў у сваём жывым журнале, некалькі каментаў на сайте «Свабоды». Бачна, што ёсць цікавасць да Мінска, ёсць цікавасць да мінскіх праблем. Если удалось привлечь внимание к этим вопросам, то, в общем-то, уже какой-то результат достигнут. Там был один коммент, я буду сама вывучать Минск, это вельми интересно. Это добро, это уже результат некий.
Скажите, калі ласка, вот я глядела ваш блог у живом журнале, меня вельми уразили ваши фотоздымки, самые разные фотоздымки Минску. А какое ваше у Минску любленное место? А какое место там вы лишите ну, наибольше таким непригожим, неотповедным?
Такие места у Минску, якія не вельми популярны у глянцевых альбомах. Это старый Минск, старый Минск, причем Минск старый не у сенсе церква 17-го стагодия, это само собой, а та же старая Грушевка, старая Соколянка и нават послевоенная драўляная застройка, якая зараз зникает с карты города, у нее есть свои рысы, свои отметности, и это вельми интересно для доследчика. Есть прихожие местины с панорамами. Я писал у блозе про панораму Соколянской горы, Соколянки, например, не вельми ведомая панорама. Я захопляюсь архитектурой, той архитектурой Минска, якая зовется сталинским ампиром, стелиансом. Это некая визитная картка нашего города. Раз уж так здарылось, что старинной архитектуры маль что не засталося, это то, что есть, и то, что увайшло у подручники по архитектуре. И не только стелянск, конечно, конструктивизм, и в этом сенсе вельми жаль, что может зникнуть старый будинок библиотеки имени Ленина, архитектора Лаврова. Пусть это мое место.
А места, якія вам не подобаются у Минску?
Не подобаются. Панельные микрорайоны, большинство панельных микрорайонов, ну, есть выключение, Зелен 2-5, например, пригожие, а лишь большинство это коробки, как у иронии судьбы.
Скажите, Криласка, как вы ставитесь до той реконструкции, которая теперь в старом городе отбывается?
Реконструкция там потребна, бо дамы были зруйнованы не только уладами, но и часом, але... На жаль, усе частей там реконструкция ведется на московский манер. Перш зруйнаваць и потом збудаваць новый будинок, подобно до старого, але не больше, чем подобный. И это вельми дрэнна. Было бы лепш затратить больше грошу, але зрабіць реконструкцию у истинном сенсе этого слова.
Вы писали, что шмат гадоў коллекционуете розные ляпсусы, помылки друку, перакладу, обмылки, дивные выказывания школьников, студентов. С большего яны по-российску, может, что-то процитуете по-белоруску с таких ляпсусов?
Я все жыццё выкладаю по-руску, тому белорускамоўных ляпов амаль что нема. А, есть один. У советские годы были по телебачению передачи для абитуриентов. Программа передач поступала у редакции газет на белорусской мове, а ты перекладали ее на русскую для русскомовного читача. И вот одной че там была передача «Рашение квадратных неровностей», и на русских это было перекладено как «Решение квадратных неровностей». Хотя, конечно, надо было неравенств. У телевизийных программах было шмат ляпсусов, связанных менавіта с перекладом с белорусского на русский и наоборот. Хоккейная команда «Зорки», хоккей с мячом «Бенди», по-русски она стала «Звезды». Але ж гэта «Зоркі» і па-руску, і па-беларуску. Завод «Зоркі», які фотоапараты делал у свой час. ну и так далее. Але большинство моих ляпсусов все-таки русскомовные.
Вы говорили про то, что шмат выкладали 15 годов в школе. Напевно, слушайте за тем, как теперь проходит школьная реформа, ну, коли фактично двухгодовую программу школьники вот зараз повинны пройти за год. Як на вашу думку, у таких дисциплинах, як фізіка, як хімія, гэта магчыма, ці у кожнага школьніка атрымаецца?
Ну, про хімію не скажу, а у фізіцы курс 11 класа зараз настолько скорочены, только тем выдалены с программы, то мне зараз вельми тяжко працаваць с абитуриентами, тому что, например, коли яны не ведают, не вывучают у школе вытворной, понятие, математичное понятие вытворной, то многие темы по физике рассказывать треба зусім по-іншому. И так само треба змянять программу первого курса и по математике, и по физике, и тому шмат проблем. И это я широкажучи был и супрот перехода на 12-годовую школу, але ж вертаться до 11-годовой было треба, но не таким разрубанием гордиева узла.
Спадар Вадзім, вось сёння ў эфіры «Начной свабоды» у нас будзе сюжэт пра планы стварэння электроннага ўраду ў Беларусі, накшталт таго, што існуе цяпер у Эстоніі. Ну, это значыць прадстаўленне арганізацыямі, грамадзянам, публічнай інфармацыі і паслугаў з дапамогай інфармацыйных тэхналогіяў. Ну, простымі словамі, карыстальнікі інтэрнэту, не выходзячы з дому, могуць атрымаць даведку, аплаціць падаткі, правесці банкаўскія аперацыі, нават прагаласаваць. Ну, як лічыце, наколькі гэта перспектыўная справа для Беларусі, вось такі электронны ўрад?
Это вельмі перспектыўна. Нават зараз, калі ёсць менш магчымасцей, насколько я знаю, у пары са мной блогер Ліпковіч, ён імее адзін вялікі поспех у нейкай рэвалюцыі у галіне электроннай дэмакратыі. І нават мне на форуме гарвыканкама удавалося некалькі разоў паляпшаць нейкую сітуацыю. Перман быў прыпынак грамадскага транспарту з непадабаючай назвай і гэтак далей. Так што ў будучым гэта вельмі перспектыўна, і гэта адзін з шляхоў да дэмакратыі ў грэчаскім сэнсе гэтага слова, ўлада народу. Гэта вельмі добра, калі б гэта адбылося так, як мы это зараз панімаем. Ну, а што будзе, хто ж ведае?
Калі мы ўжо пачалі гаварыць пра будучыню, то як лічыце, што ў будучыні можа выцесняць інтэрнэт, кнігі? Ну, напрыклад, сучаснае пакаленне цяпер відавочна менш чытае за папярэднія. Ці сродкі масавай інфармацыі, радыё, тэлевізію?
Інтэрнэт з кнігамі гэта складана, бо школьнікі і 20 год таму не вельмі шмат чыталі, а зараз інтэрнэт дае магчымасць здабываць такія кнігі, якія ў те годы былі дэфіцытам. Што выцесніць? Магчыма тэлевізію. Магчыма тэлевізію, хаця тут я не спецыяліст і баюсь прагназаваць, але гэта першы кандыдат на вылет, я думаю. Хаця гадоў 70-80 таму гаварылі, што кіно згубіць тэатр. Але ж тэатр жывы. Так што тут прагноз не будзе дакладным.
І апошняе пытанне, што вам дае інтэрнэт і што забірае?
Бярэ час, вочы, бо завёў акуляры. Што дае? Дае свабоду выбару інфармацыі, свабоду доступу інфармацыі. Дае магчымасць пазнаёміцца з тымі людзьмі, з якімі я ў рэальным жыцці не сустрэўся бы ніколі. Гэта і ёсць некі глаток свабоды.
Гостем «Начной свабоды» быў блогер Вадзім Зелянко, удзельнік праекту «Дзень блогера на свабодзе». Тэксты блогераў і каментары да іх вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. У размове з Вадзімам Зелянковым мы ўжо закранулі тэму электроннага ўраду. На сёння ў Беларусі існуе афіцыйны ўрад, які адчольвае Сергей Сідорскі. Ценявым урадам называе сябе час ад часу Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на чале якога стаіць Анатоль Лябедзька. А сёння ў Менску заявілі пра стварэнне яшчэ аднаго ўраду электроннага. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Жадання мець повновартісну електронну урад прогучало на семінари, які організували Мінський офіс ОБСЄ і Національний центр законодавства і правових досліджень у Білорусі. Директор ГТА центру Валерій Міцкевич тлумачить, що таке електронний урад.
Електронне правительство займає центральне місце в інформаційному обществі і означає предоставлення організаціям, гражданам публічної інформації і услуг з помощью посредством інформаційних технологій. Технології ці зв'язані з інтернетом. Поскольку электронное правительство работает круглосуточно, эти услуги удобны, недороги и доступны.
Простыми словами, користальник интернетом, не выходячи из дому, может отримать доведку, оплатить податки, провести банковские операции и навод проголосовать. Так, принамсі, теперь отбывается у Эстонии, якая стала лидером у этой справе на постсоветской просторе. Валерий Мицкевич констатуя, электронный урад дозволяет человеку у меньшей ступени залежить от уладов.
Создание электронного правительства – это способ приблизить чиновника к гражданину, снизив при этом влияние субъективного фактора. Обезличенное общение чиновника и гражданина, поставленное при этом на контроль и позволяющее гражданину самому отслеживать процесс решения своих запросов, вот она одна из ключевых целей создания электронного правительства.
Специалисты казали, чем больше користальнику интернетом, тем эффективнее працует электронный урад. У Эстонии, прикладом, 66% населения засвоили всесветную паутину. У Беларуси таких небыто на 10% меньше. Однако кандидаты экономических наук Леонида Заику куди больш хвалює другий суб'єкт контактів – чиновник. Без нової інтелектуальної культури чиновника усі намагання наладити електронну систему стануть марними, підкреслює науковець.
Це інтелектуальної культури, звісно, не повезло. Тому що середній білоруський чиновник, він рассчитан на таке підковерне рішення проблем. Тобто, що найцінніше, що найважливіше, ребята утрясають між собою, і це головне препятствие, яке будуть встановлювати.
Леонід Заїка лічить найважнішим елементом электронного диалога, отповедное ставление до его сбоку уладов.
И наличие воли чиновников, особенно к работе в таком режиме открытости, режиме доступности, режиме, скажем, сотрудничества со своим населением.
З аналітиком Леонідом Заїком гутарив Владимир Глот. Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22 година 46 хвилин. Протягуємо програму.
Досліди свободи.
Летась у Державну архівну службу Білорусі звернулися більш за 600 чоловік, які жадають довідатися про свій родовод. Гэта громадяни Білорусі, Росії, України, Ізраїлю, США, Великої Британії, Литви, Польщі, Франції та інших країнів. Архіваріуси свідчать, що серед білорусів росте цікавість до своєї мікрогісторії, історії власної сім'ї. Така тенденція назирається від початку 1990-х годів. При гэтым спецыялісты дадаюць, што сваё генеалагічнае дрэва па-ранейшаму ведае вельмі нязначная колькасць насельніцтва. Пра тое, хто і як шукае свой радавод, Алена Стровы.
Менская пенсионерка уродженка Воложина Светлана Мельцер розповіла наступную історію. Недавно у яе кватэры раздаўся телефонный звонок. З США телефонаваў далёкі сваяк, з якім яна давно не мела ніякіх контактаў. Ён сказаў, што выпадкова даведаўся пра яе координаты, а таму вырашыў спытаць, ці павіншавала яна свайго двоюраднага дзядзьку Шымона Переса, больш вядомага на Воложыншыне, як Семёна Перскага, забраннем у прэзідэнта Ізраіля. Ад здзіўлення Светлана маўчала прикладно хвилину. Такого яна не могла себе уявить нават у сне. Свояк обурился, и он сказал, что живучи у США, и он таки змог вивучить увесь родовод. Бабуля Светланы, ці маці яе батьки Зеліка, есть родной сестрой маці Шимона.
Да, его внучка послала телеграмму Пересу, когда его избрали, и написала, что вот эта самая внучатая племянница Мельцера Зелика. И вот он ответил, что я Зелика хорошо помню. Говорят, когда Перес же приезжал в Алло, я ж не знала про это, но мне потом уже рассказали. Вот, и он, ну, его там вишню в это повезли, потом на нашу улицу повезли. И он говорит, вот тот стоял дом Мельцера Зелика, моего родственника. А где он? Ну, никто там, конечно, никто не знал, там уже люди все поумирали.
Светлане неприемно и соромно быть гэтким Иваном Безродичем, хотя хіба виновата и она, что яе батьки все жыццё трымали у таемнице свои корони, боялись подтрымливать некие совязи с тыми свояками, якія эмигравали за межу. И коли про батьку теперь можно больше-меньше высветлить, то шансов зведать штось про мать и представницу сосланага под архангельск белорусского роду Ехимовских немагчыма. Светлане неведомо, нават як звали по батьку яе деда. Як свідчать архіваріуси, для того, каб скласти генеалогічне древо того чи іншого роду, треба ведати не тільки прозвище, імена та імена по батьку предків, але ще і місце народження, прикладний час народження і смерті, віровизнання гэтых людей, соціальне сослов'я, ці род занятков, шляхта, сяляне, мешчане, купці і так далі. До речі, многим носьбитам прозвище з канчатком «носки» не варто лічить себе датичними для шляхетських родов. Після адміни пригонного права існувала практика надання селянам панських прозвищів. Поводле адмисловцу, популярне на початку 1990-х жадання білоруських громадянів доказувати власне шляхетство було зв'язано со сподіванням на одновлення майомості протков. Такое почало дзейнічать у сусідній Прибалтиці, однак у Білорусі закон об реституції прийнято не був. Сьогодні, кажуть архіваріуси, білоруси шукають не тільки протков шляхтичів, але і селянов-міщанов. Поводле отказної супрацовниці Державної архівної служби Валентини Ходзіної, пошуки починаються з запиту громадянам.
Обращаються часто, пишут заявление и могут узнавать. Стоит для граждан Беларуси 230-800 аванс, максимальная стоимость до 1 200 000. Для граждан зарубежья это максимальная стоимость до 1,5 миллиона.
Для сравнения, подобные послуги в Москве каштуют порядку 10 и более тысяч долларов. Белорусский мастак, специалист у галине геральдики и автор надзвичай популярной рубрики «Белорусские приватные гербы» у газете «Звезда» Владимир Крыковский расповедая.
Геральдисты, генеолог, историк Анатолий Титов выпустил уже 7 книг. А пошня вот вышла наприкінці минулого года под назвой «Геральдика Беларуси». Вышла довольно пристойным накладом, где-то около 3 000, по-моему. И была на протягу месяца зникла досюль с прилавков. Титов не является шляхтичем по походжению. Его не протки мещане, еще ранее селяне, але тем не меньше. І он знайшов, вибудував свій родовод до початку 18-го століття, чи навіть до кінця 17-го століття.
Як лічить Владимир Круковський, сьогодні найбільш активний у пошуках заміжної білоруси.
Найбільша кількість цих запитань іде якраз з Росії. У Росії вже вивозили пачками, тисячами, десятками тисяч бунтовну шляхту. Вивозили і селян, значно, як кажуть, меншої кількості, в основному. От дробна шляхта, яка в всіх повстаннях на Білорусі вдільничала, вона колосальними пачками йшла в Сибір, йшла на Урал, виселялася куди, тільки простори великі. І от їхні нащадки, які, ну, хто простіший, тому це все до лямпочки, а хто трошки едукований, починає шукати своє корені, і він якраз приїжджає у Білорусь, чи пише в Білорусь, в архіви тут, починає інтенсивно шукати свій родовод.
Таким чином, іщіться да обрящіться, каже відомий геральдист.
Гэта было журналістскае даследаванне Алены Струвы. Вы на хвалях начной свабоды, у Мінску 22 гадзіна 52 хвіліны. Працягваем праграму аглядам заўтрашняга незалежнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Наша Ніва публікує журналістське розслідування Сямёна Пічанко «Довга історія агента Бімби». Літовські історики підозрюють відомого на всю Білорусь ксянза з вёскі Мосар Глибоцького району Йозаса Бульку у супрацовництві з МГБ. 84-годовий ксёнз Булька усё адмаўляе. Кореспондент нашей Нивы побывал и у Веленском центре доследования геноциду и супротиву жихаров Литвы, и у Мосоры, выучил документы, архивные материалы, а так само сустрелся с самим ксянзом Бульком. Кропку у этой истории покуль ставить рано, робить выснову журналист. Бобруйский курьер публикует интервью девчины, якую 2 месяца тому покусали бодяжные собаки, и якую только что выписали с клиники после складанных операций. Эта история отримала гучный резонанс во всей краине. Днёвіку друкуюцца таксама ўражанні наведніка лядовага палацу, які нядаўна пабудавалі ў Бабруйску. Нязручнасцяў там вельмі шмат, але ёсць і сур'ёзныя, распавядае бабруйскі журналіст Віктор Качан.
Калі аднаму з чалавек спатрабілася медычная дапамога, у яго быў прыступ астмы. Па-першае, медпункт цяжка было знайсці, не было указальнікаў. Калі туды прыбеглі, замест чалавека ў белым халаце сядзела двое мужчын у каньках. Медычная сестра з'явілася толькі праз 10 хвілін, акрамя йода і зялёнкі і бінтоў там нічога не мала. Калі, напрыклад, сардэчны нейкі прыступ ці астма, чалавеку там ніхто не дапаможа.
Тыднёвік «Наша слова» змяшчае інфармацыю пра тое, як сёлета будзе праходзіць агульнанацыянальная дыктоўка. Падрабязна подробязности подає головний редактор нашого слова Станіслав Суднік.
Перший етап на Міжнародний день мови 21 лютого. Другий етап пройде на День Конституції 15 соковіка. І третій завершальний 25 соковіка. Тексти диктовки так само друкуємо. Два тексти. Один той самий покинули по дудці білоруській, а один новий про Короткевич, щоб був вибір.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Інна Студзінская. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды», пасля яе выпуск навінаў, далей эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца». Пасля яго беларускае замежжа на тэму «Што ратуе, калі цяжка за мяжой» і «Экспертыза свабоды», а таксама перадача «Вольная студыя». На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Эдуарда Акуліна. Наш герой нарадзіўся ў адным з прыгажэйшых куткоў Беларусі, на Веткаўшчыне, якая сваімі краявідамі, заліўнымі лугамі сажа ці вечаровымі хвойнікамі проста правакуе пісаць песні.
Моя вёска называецца Вялікія Нямкі. Гэта вёска, маляўнічая вёска, месціцца на беразе анталагічнай ракі Бесець. І таму я заўсёды кажу, што песня мая пачыналася з Бесіці. І гэта як бы не бравада, а справа ў тым, што першы літаратурны верш, першы верш я напісаў у 6 класе, але гэта была рускамоўная спроба, вось і публікацыя. Вось, а першы беларускі верш я напісаў пра беседзі. Таму мая песня і паэтычная, і проста песня. Дарэчы, у Славеніі песня гэта і ёсць верш, а паэт гэта песнік. Вось такая этымалогія паходжання гэтага слова. І таму я лічу, што вельмі правільна, калі нашых класікаў Янку Купалу, Куба Коласа называюць песнярамі беларускімі.
Якім чынам у тваім жыцці калі з'явілася гітара?
От у 12 гадоў я напісаў свой першы верш, а ў 13 гадоў мне падарылі маю першую гітару, так бы мовіць. Гэта быў дзень народзін, я нарадзіўся на Раство Хрыстова, і мая родная цётка, якая прыехала ў госці да нас з Віцебску, от прывезла мне ў якасці падарунку маю першую гітару. Яна каштавала 7 рублёў 50 капеек, вось, відаць, была зроблена з паперы, вось. Але тым не менш, самая першая гітара, самая незабыўная, гэта як першае каханне.
Яна жыве да гэтай пары?
На жаль, яе няма. Я спаліў сваю першую гітару, каб сагрэць сваіх сяброў. Гэта здарылася ў Крыме, ў Ялце, куды мы разам з удзельнікамі гурта «Баскі», разам з Алесем Беляцкім, нашым славутым праваабаронцам і палітыкам, і Сергеем Скачынскім, паехалі, каб пакланіцца нашай святыні магілі Максіма Богдановича. Вот аднойчы мы раніцай прачнуліся, было так холадна, мы паехалі тады напрыканцы восені, вось, што я вырашыў ахіраваць гітару, каб сагрэць сваіх сяброў. Такі лёс моей першай гітары.
А дзе вы её палілі? В горадзе ці што?
Не, мы палілі, мы ж дзікунамі там жылі, мы палілі яна ўзбярэжжы марскім. Вось.
Ну так рамантычна, спаленая на скале, на беразе. Тому,
так, так, у Ялці.
Забудься, як човін пяшчоты нас нёс, насустрач расчуліным хвалям. Забудься, як небам спакушаны плёс, з узор'я ўдарыў нам каралі. Не помні, не поўні у пойме смугі, не крыла ў купальскае ночы, не першай залевы валос на лугі, не сумам змялелыя вочы. І над, калі ты льную сутву душы, ахрыплая выстудзіць замяць. Нічога нікому пра нас не кажы, маўляў, блізарукая памяць. Я не знаю, як буду цябе забываць, забываць выспусно чыстагані
кохання. Я не знаю, як буду, ці буду з усім без тебе, моє донна Ірілеї. Без тебе я ослеплий, без вогнища дым, і я до ранку дожить не здолею. Забудься, не помни з гори, забудься, не помни з гори, забудься. Не помни, помри.